«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Живая природа» с Эдгардом Запашным. И сегодня эфир со мной разделит великолепный ведущий Алексей Красильников. Здравствуйте, Алексей.
Благодарю за традиционно великолепное приветствие, Эдгард
Иванович. Да, но мы часто ведем с Алексеем.
Конечно. Нам лучшая уже... программа на радио «Спутник».
Спасибо большое. Действительно, мы сделали все для того, чтобы на этой радиостанции немножко отвлечься от политики, хотя, как говорится, куда без нее. Будем разговаривать о животных, о природе, о каких-то новостях. И сегодня у нас хороший эфир. Почему? Потому что весь эфир у нас будет один гость. Человек, у которого мы можем поинтересоваться очень интересными и очень имиджевыми животными. В общем, это большой специалист, дамы и господа, внимание, по волкам, дрессировщик, который является потомственным дрессировщиком, династийным, и одним из ведущих артистов, специалистов, работающих в театре «Уголок дедушки Дурова». У нас сегодня в гостях Сергей Попов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я не ошибся в представлении?
Да, все нормально.
Все нормально. Вот у меня первый вопрос. Можно я?
С удовольствием.
Алексей, возьму. Знаете почему? Ну, потому что я это выражение часто слышу. Я знаю, что оно абсолютно не несет в себе никакой правды. И мне интересна реакция Сергея. Значит, лев сильнее... Нет, сейчас по-другому звучит. Волк слабее льва, но волк в цирке не работает. Вы же это слышали.
Ой, тысячу, миллион раз.
Как вы реагируете на это?
Ну, так, закатывая глаза.
Так, а теперь давайте расскажем правду. Волк в цирке работает?
Работает, нечасто, но работает.
Так, а с чем связано нечасто?
Со специфическим характером этого животного. Волки очень трусливые. Вот, а это в природе, ну, им помогает выживать их трусость. Ну, мало людей об этом знают, но они очень патологически трусливые. Они боятся человека, потому что мы являемся для них единственным хищником, единственной угрозой. И они боятся всего нового. Вот, такая неофобия у них. Опять же, это связано с тем, что мы там тысячелетия на них охотились и придумали разные способы поймать их, отловить, уничтожить. И поэтому, так как они очень умные животные, они приспособились к тому вычислять всякие ловушки. Поэтому они боятся всего нового. И красные флажки, они, ну, вот как песня у Высоцкого, то, что там, ну, все знают, что волков там ловят, красными флажками гаражат. На самом деле, цвет не имеет значения, не имеет значения флажки это, или фантики повесить, или воздушные шарики. Они боятся всего нового. То есть все новое представляет для них угрозу. И в этот момент у них срабатывают инстинкты, у них паника, и им надо куда-то бежать. И таким образом они добросовестные люди этим пользуются и вот таким образом на них охотятся.
Но это не отвечает почему, на вопрос, почему волк не работает в цирке. Допустим, поймали. Он нетренируемый, он откажется или что?
Смотрите, так как, что касается слонов, львов, тигров, собак и лошадей, за многие столетия развития цирка сложились определенные школы. А волк, животное специфическое, оно не являлось, так, ну, наверное, экзотикой, наверное, не было так интересно. И поэтому не сложилась определенная школа дрессировки волков. Вот, наверное, с этим связано.
Хорошо. Вы потомственный дрессировщик.
Да.
Ваши родители работали с какими животными?
Собаками. Народный артист Александр Попов.
Да. Тогда почему вы работаете уже с волками? Это что, следующий этап эволюции вашей династии? Вот вы у кого учились?
Смотрите, все очень просто. Во-первых, я перенял от родителей их номера. То есть я пошел по их стопам, и меня пригласили в театр «Уголок дедушки Дурова». Uh-huh. Уже больше 10 лет назад, уже, наверное, 14, я точно не помню. Uh-huh. Мы начали работать тот номер, с которым работали мои родители. Я восстановил номер родительский, тоже с собаками, доктор Айболит, которые они тоже не работали 10 лет. А потом... Нас с женой позвал художественный руководитель Юрий Юрьевич Дуров и сказал, не хотите попробовать волков? Uh-huh. А мы тогда вообще ни от чего не отказывались. Нам сказали, будете кабана брать, мы будем кабана брать. Вот, ослика будем брать. Все, мы так как пионеры, все, за все хватались. А так получилось, что от этих волков те специалисты, которые занимались с волками в нашем театре до этого, они не захотели взять, потому что это были 4 девочки. А они вот предпочитали, что нет, лучше работать именно с с мальчиками, с самцами, они спокойнее, у них нет ложной беременности, они более управляемые. Мы на тот момент не знали вообще ничего. Вот, нам привезли вот этих вот 20-дневных волчат.
То есть они совсем прям маленькие были?
Они совсем маленькие, они вот еще такими смутными глазками, и это тоже очень важно, чтобы потом не иметь очень много проблем, чтобы легче наладить контакт, потому что это вот самое сложное в работе с волками, это вот наладить контакт. Желательно их брать вот в таком самом маленьком возрасте, пока мама не объяснила им, что человек это является самым главным и страшным существом на этой планете. Вот. Мы взяли, нам...
Сергей, прошу прощения, но это волки были как бы уже из одомашненных волков или вот подбросили,
это
подкинули?
Они были из зоопарка.
А, из зоопарка.
Из зоопарка. Не, мы принципиально не берем животных из дикой природы.
Я запомнил просто, Эдгар Тварлич, вашу историю, когда медвежат подбрасывают совсем маленьких.
Ну, это охотники.
Да-да-да-да.
И сохраняют...
Нет, я именно поэтому уточнил.
На самом деле, вот, каждую весну, когда, ну, так получилось с природой, что волчат появляется весной. И каждую весну сердце кровью обливается, потому что нам пытаются там всех волчат, там охотники убили родителей, вот они нашли волчат, и вот там где-то что-то, и вот пристраивать. Я каждый раз сердце кровью обливается, потому что я знаю, что у волков, ну, в неволе, ну, не очень завидная судьба, потому что нету таких институтов, куда, ну, где они бы пригодились, и нету специалистов, людей, которые знают их специфику. И это либо какие-то неадекватные люди, которые там хотят, а, вот, у моего соседа там, он завел себе кавказскую овчарку, а я буду еще круче, у меня будет волк. И он, я буду идти, как Джон Сноу, и он будет за мной рядышком ходить. На самом деле это нифига не так, они дома не охраняют. Во-первых, опять же, волк не должен быть один. Вот, почему очень много связано проблем с содержанием волков, потому что их там заводят одного, сажают в клетку, ну, или в вольер какой-то. Волк – это мегасоциальное животное, мегасоциальное. И они, как люди, вот если его, человека посадить в одиночную камеру или на необитаемый остров, вы знаете, люди сходят с ума, потому что наша психика заточена на то, что на общение. Мы не можем существовать без социума, потому что мы это, как мы себя видим, это отражение то, как люди на нас реагируют. И то же самое вот у волков. Либо нужно, если ты заводишь одного волка, ты должен всю жизнь потратить на него, то есть это не 15, не 20 минут, даже не час, как с собакой вот можешь ты провести. Это нужно сутками сидеть. Либо их должно быть несколько...
Ну, стая, стая.
Да, стая, чтобы тогда они с ума не сходят. И они, это волки очень мегаадекватные животные, очень умные.
Ну, вот смотрите, вы молодой дрессировщик, которому привезли вот этих клубочков, да?
Да.
С какой первой трудностью вы столкнулись?
Мы ничего не знали. Мы ничего не знали, и было очень много всяких разных советов. И мы сразу полезли в научную литературу, много читали. Скажу сразу, что мало мы пользы от этой литературы почерпнули, потому что, во-первых, все очень специфическое, во-вторых, все друг друга противоречит.
Вот это да.
И третье, у нас другие цели. У нас нужно волка сделать частью нашего человеческого социума, нашего человеческого общества, то есть нашего обезьянника, вот как говорю, ну так вот, грубо говоря. Они совершенно, у них совершенно другая психика, они совершенно по-другому думают, они, у них совершенно другая система оценок, что хорошо, что плохо. И мы с первыми нашими волчатами сделали очень много ошибок. И на этих ошибках, ну, мы реально сутками с ними занимались, мы очень много с первыми наломали дров, делали неправильные вещи. Потом, когда у нас появились уже второе поколение волков, мы стали смотреть, как взрослые волки воспитывают малышей. Волки очень любят детей. Вот, про Маугли это все правда. Они, у них мега нежное отношение к детям. Вот, к маленьким детям, а к волчатам они их боготворят.
Подождите, давайте разбираться. Да. То есть на полном серьезе, если сейчас вдруг при каких-то обстоятельствах маленький ребенок окажется в диком лесу и его встретят волки, есть вероятность того, что волки его могут принять?
Я думаю, маленького не тронут. Опять же, это все зависит от среды обитания. Просто если это будет нормальная среда обитания, где не испорченная человеком, грубо говоря, да, то маленького, я думаю, не тронут. Маленьких там, детей они очень любят.
Где он не будет восприниматься как угроза вот по обычной жизни и пропитанию.
Естественно, если они будут очень сильно голодные, то инстинкты возьмут, наверное, верх. Но в нормальном состоянии, то есть Маугли это не... То есть это прям реально...
Не уникальная ситуация.
Я могу сказать, что у меня дочка выросла с несколькими поколениями волков. Они ее любят. Они... Даже у нас был один волк, которого мы взяли позже. Позже вот этого срока. И мы с ним... Он никак нас не хотел принимать. Вообще категорически. И первого, кого принял, это мою дочку. Вот. И через нее мы нашли к нему подход, и сейчас он самый няшный волк на свете.
Няшный.
Раз уж пошел разговор про опровержение или подтверждение стереотипов, вот в русском языке большая часть поговорок с волками, они негативные. С волками жить, по-волчьи выть, там что-то волчья судьба,
тамбовский волк.
Классика. Это не раздражает вас как человека, который с волками работает, который знает, что это такое на самом деле, какое это животное? Ну, может, обидно? Или как-то вот свою поговорку предложите про волка? Что такое волк, если в поговорке, в пословице?
Ой, насчет вот этих поговорок, раздражает. Потому что как бы шутят все одинаково. Когда тебе раз анекдот рассказали, ха-ха, когда два рассказали, ха-ха, когда...
И каждый раз объясняете, да. Это не так.
Опять же, я люблю разговаривать. Развенчивать мифы. Но, опять же, если брать поговорки, эти не так давно к нам пришли. А если брать вообще изначально нашу славянскую культуру, то волк там тотемное животное. И он очень почитался. Просто сейчас все это произошло из-за того, что в какой-то момент человечество отделилось от природы. Опять же, не знаю, можно на вашем радио говорить или нет, во многом это повлияло христианство, и вообще монотеистические религии, которые отделили человека от природы. То есть есть человек, и есть вот все остальное.
Но это правда объективно был процесс, когда было перенесено вот это смещение приоритетов с природы, с животного мира на свои собственные религиозные убеждения. Это... Объективный процесс, к сожалению, тогда был.
Когда человек был на том уровне, когда он не оторвался от природы, он видел в природе гораздо больше. Он ощущал себя частью, частью этого мира. А сейчас мы живем, что мы живем, вот наш мир – это одно, а все остальное – это другое.
К сожалению, есть такая целая философия у зоозащитников, которые хотят, чтобы было. Вот люди здесь, а животные там, и бог с ними, пускай они там разбираются. С какими трудностями волки встречаются в природе? Вы сказали, что человек. Человек это кто? Охотник? Или человек как само понятие?
Изначально, когда произошла аграрная революция, можно так? Вот я сейчас...
Вполне минутка истории на радио «Спутник».
Да. Когда произошла аграрная революция, когда человечество от охотников-собирателей, оно стало закореняться на определенных пространствах, то есть он стал эти... Это мое. Все. И все, что мне мешает, все, что кушает мою курочку, это враг. Сейчас я даже не сказал... я вообще к охотникам плохо отношусь. Извините меня, все, кто любит охоту, но я вообще как бы из другого лагеря. Для меня это вообще неприемлемо. Но сейчас проблема даже не столько в охоте, сколько в бездумной какой-то совершенно абсурдной охоте.
Кстати, у нас есть новость из Удмуртии. Значит, в Удмуртии стало меньше лосей и волков. В Удмуртии за последние 2 месяца сотрудники Минприроды провели подсчет отчет диких животных, обитающих в лесах республики. И, в общем, стало меньше именно волков и лосей. Однако некоторых животных стало, наоборот, даже больше. Вот, например, кабанов, косуль, рысей, горностаев.
Мне кажется, это прям связано белок. Между собой. Волков меньше, тех, на кого волки охотятся, стало
потенциальных,
больше.
Потенциальной еды, да, стало больше, но в этом списке, кстати, вот зачесалась, пожалуйста, рысь и горностай. Угу. Это тоже хищники. Вот. Их стало чуть-чуть больше. Но, конечно, наверное, имиджевая охота, все-таки подстрелить волка, она куда более интересная, да, назовем это так. Люди, куда пойдешь, на охоту, на куропатку или на волка?
По-разному. Разрешите про другую охоту спросить, Сергей. Есть, я уж даже не знаю, как правильнее это сказать, какие-то квоты, что ли, и периодически вот государство, по-моему, в Германии было относительно недавно, ну, грубо говоря, понимает, что слишком много развелось, нужно как-то что-то немножечко снизить поголовье. И вот, ну, почему? Ну, потому что начинает угрожать вот тому самому своему, что человек, что государство, что общество считает нормальным. И вот объявляется какой-то обстрел, все стараются контролировать, но далеко не всегда получается, но такое есть.
Ну, я вообще считаю, ну, тоже простят меня люди, которые имеют другую точку зрения, что природу не то, что... неправильно говорить, не надо спасать. Просто от нее надо отстать и перестать ее регулировать.
А вот здесь вот, я не согласен.
А здесь я не согласен. А я хочу сказать, что вот, ну, характерный пример, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, вот там образовалась зона отчуждения, и... Ну, экологические условия, ну, мягко скажем, так себе. Но как только перестал там быть человек, там все зацвело, и появились животные, и все там именно с экосистемой в порядке.
Ну, в этом плане, да. Конечно, там, где нет человека, или вот когда там в коронавирус все встало, предприятие встало, реки стали попрозрачнее, это очевидно. Но почему я готов поспорить с Сергеем? Потому что я... Ну, понимаю, что есть определенные уголки природы, где, например, один вид животных начинает преобладать над другим. Все. Вот, я не знаю, дельфины вырезают просто-напросто определенный вид рыбы. Все, размножаются хорошо. Или медведи. Медведи размножаются хорошо. Те же волки великолепно размножаются. И тут, конечно, там определенные люди некоторых профессий сельскохозяйственных, конечно, мне кажется, будут на моей стороне. Потому что волки, которые также хорошо размножаются и увеличиваются в поголовье, они требуют свою кормовую базу. К кому они первому приходят? К сельскому хозяйству. И там оно просто-напросто исчезает. В конце концов.
Ну, привет себя от Мао Цзэдуна, который Воробьев истреблял. И чем это все закончилось?
Тут можно говорить, вот Воробьев истребили, стало хуже. Это самое. Здесь можно говорить в любую сторону, и правда может быть у каждого. Ну, у каждого своя, но все-таки мне кажется, что человек ответственен, в конце концов, за финальный результат. И если действительно одни животные начинают исчезать, потому что второй вид хорошо размножен, и начинает преобладать, вмешательство человека необходимо.
Ну, опять же, вот я хочу согласиться. Вот, опять же, вот американский парк Йеллоустоун, там тоже, я не помню, короче, истребили волков, и вся экосистема там посыпалась к чертовой матери.
Но здесь же не говорится о полном уничтожении.
О контроле, да.
Да, вот какой-то вот, я понимаю, что это тоже человек берет на себя много, вот как-то вот выбирает, сколько должно быть. Но это ж правда, на определенных условиях
самый
можно...
Самый яркий пример. Кролики в Австралии.
Да, классика.
Мы привезли их. Ну, в смысле,
это
человеки.
Стоп, да. Неважно. Все, они там оказались. Вот, пожалуйста, они чуть ли не всю Австралию съели в свое время.
Хорошо.
И если человек не вмешается, никто этих кроликов не порешает.
Очень интересная была история про это. Вы знаете, как армия Австралии войну Эму объявила?
Странно.
Очень-очень забавная история. Эму победили.
Я первый раз слышу.
С пулеметами.
Серьезно?
Да, почитаю. Очень интересная история.
Так, хорошо. Давайте от темы живых животных перейдем к теме виртуальных животных. Волк из «Ну, погоди», какие эмоции вызывал?
В детстве,
ну, конечно. Ну,
как у нормального здорового мальчика, все больше любили волка, чем зайца.
То есть переживали за волка?
Ну, скажем так, ассоциировали себя не с зайчиком, а с волком. Ну, потому что хулиганом быть круто.
Ну, кстати, да, это так и работало.
Само собой.
Это так и работало. Не знаю, был ли именно у авторов сценария такой замысел, но по факту получилось так. Действительно, Заяц персонаж позитивный, меньше вызывал сочувствия, нежели Волк, который страдал от собственного желания съесть зайца.
Все. Мне кажется, это вообще тренд относительно недавних времен, когда хорошие парни перестают вызывать уважение, одобрение. Всем нравятся плохиши. Отрицательные персонажи вызывают как-то больше отклика, потому что они все разные.
Они интереснее, они все разные, они глубже.
Да, я согласен, абсолютно точно.
Я в театре играю принца в «Золушке». Ох, как тяжко.
А потому что они все простые, они очень простые, да. Но, с другой стороны, это и была прелесть, это идеально, что дали, с одной стороны, вот, пожалуйста, вам хороший персонаж, вот плохой, каждый что-то свое выберет. А есть какой-нибудь, вот, самое точное отображение волка? Где? В каком? К фильме, мультике, в книге, может быть? А Келлу вспоминали сегодня, «Волчью стаю» из «Маугли». Из «Ну, погоди» тоже. Про Джона Сноу вспомнили. Какой волк все-таки правильный?
Мне очень понравилось, это прям вообще точное. Я не знаю, как это заметили, «Зоотопия» по-русски.
Я тоже вас понял, да.
Как этот мультик?
«Зверополис»?
«Зверополис», да. В «Зверополисе» там есть момент, где волки-охранники, и чтобы их отвлечь, они завыли, и они просто не могли удержаться. Это прям точно. И где-то еще вот какой-то тоже американский мультфильм, где вот с ребеночком, там что-то с аистом было, ну, какой-то мультик так себе, но там, когда прибежали волки, они увидели этого маленького ребеночка, и у них вот эти глазки. Нет, я его буду учить. Нет, я его научу охотиться. Что-то в таком. То есть это вообще вот копия. Потому что они, когда у нас попадаются какие-нибудь новые волчата, все просто наперебой пытаются... Во-первых, они все наперебой отрыгивают им еду. Это и любимое занятие просто. Все любят понянчиться, все мега-супер аккуратно, чтобы, не дай бог, не наступить, и позволяют волчатам с ними делать все, что угодно. И у них до... Они взрослеют и становятся половозрелыми достаточно поздно, и до того, как они становятся половозрелыми, то есть они уже реально большие кабаны. Вот. Но они еще пока не... Они, во-первых, не претендуют на какое-то место в стае, и их никто не обижает из взрослых. Вообще. Совсем.
То есть предоставлены сами себе, но ни на что не...
У них вообще в волчьей семье полностью отсутствует насилие. И вот так как я, ну, работаю с собаками и с волками, я могу сказать, вот если дерутся собаки, ну, бывает такое, случается, то это, как правило, приходится идти к ветеринару зашивать. Когда дерутся волки, это очень много рыка, это очень много визга, и практически никаких повреждений.
Но это не из-за того, что они трусливые, нет?
Нет, это потому что они выясняют отношения больше эмоционально, нежели физически.
Вот так вот. То есть их визг и рык, это вот как человек ругается.
Ну, да. У некоторых народов такое вот, практикуется.
Да.
Больше крика, чем действия.
Да-да-да-да-да. Это «держите меня семеро», как отпустили... Нет, ничего, все нормально. Очень человеческая
история.
Друзья мои,
я подчеркнул для себя факт того, что наш гость работает с собаками и с волками. У меня появился один вопрос, но на этот вопрос мы с вами услышим ответ после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.